Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. И сегодня в нашей студии гость, главный редактор издательства «Никея» Владимир Лучининов. Здравствуйте, Владимир!
Здравствуйте, Марина! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
А я напомню, что издательство «Никея» — это довольно молодое православное издательство, находящееся в Москве, активно развивающееся и добивающееся заметных успехов, издающие интересные, оригинальные книги и, между прочим, что немаловажно, успешно продвигающиеся в том числе и на светском рынке. То есть, допустим, в магазинах таких сетевых, например, как «Буквоед», есть прямо уже, я видела такие, там говорят, от «Никеи», вот издательство «Никеи», такие вот стоечки.
Да,
то есть
котки.
Для православного издательства, я думаю, что вы первые, которые добились этого. Ну, это не самая главная характеристика для нас, а главное — это качество книг. У вас много книг, как во всяком хорошем издательстве выходит. И вот сегодня мы будем говорить об совершенно уникальной книге. «Испытание детством. Что мешает нам быть счастливыми?» Ее автор Наталья Инина. И здесь подзаголовок «Становление личности. Прикладная христианская психология». Я вот, конечно, выложу у нас на странице ВКонтакте фотографию этой книги. И, конечно, многие наши православные люди посмотрят на нее и скажут: «Что это?» Если вы посмотрите в том же магазине, в книжном, увидите эту книжку, подумаете: «Что это?» Это обложка современной книги по психологии, причем в мягкой обложке, с подзаголовком «Прикладная христианская психология». Вот сейчас вы, как главный редактор издательства «Никея», будете нам все объяснять, рассказывать, почему книга вышла с такой обложкой, что значит этот символ. Вот книга такого белого цвета с таким вот необычным иероглифом в центре. Кто такая Наталья Инина? Что за психология христианская и почему она прикладная?
Спасибо. Да, действительно, вопрос очень интересный. Я постараюсь рассказать так, чтобы дорогим радиослушателям все стало понятно. И, пожалуй, начну с христианской психологии, даже более, наверное, с психологии. То есть, что такое психология? Ведь нет единой науки. А есть множество разных подходов, и каждый из этих подходов несет на себе достаточно существенный отпечаток личности основателя, его жизненного опыта. И каждый из этих подходов, находя вот что-то сущностное, то, что касается абсолютно всех людей, оставлял в своем опыте что-то такое, что было свойственно эпохе. Ну, предположим, еще Франкл об этом сказал, что во многом понятие комплексов Фрейда, они завязаны на викторианской эпохе, на том периоде, когда действительно все вот эти области, связанные там с сексуальной жизнью, они были завуалированы, да, то есть в другой период уже не были многие вещи его актуальными. Вот, и что касается христианской психологии, да, о которой мы сейчас говорим, она несет на себе, вот как я говорил, отпечаток не основателя, она несет на себе глубочайший опыт духовной жизни, работы с душой на протяжении 2000 лет и понимание церкви о том, что превыше всего в глазах Бога является человеческая личность. И на самом деле христианская психология имеет давнишнюю историю, вопреки точке зрения тех, кто считает, что это какое-то новшество. Да? Она началась еще в 17 веке в Киево-Могилянской академии, вот, и потом успешно преподавалась как в Санкт-Петербургской духовной академии, так и в Московской. Выдающиеся наши иерархи, такие как Антоний Храповицкий, профессор Голубинский, Киприан Керн, они читали курсы по психологии. Этот термин ввел в обиход аскетический Феофан Затворник. Он говорил о христианской психологии, о ее важности. И, естественно, под этим понятием, как понималось раньше, так и понимается сейчас, целостная жизнь личности, которая включает в себя не только душевные аспекты, но и духовные. Ведь, например, если мы говорим о понимании религии Фрейдом, да, что это не более чем невротический комплекс, мы должны засвидетельствовать, что мы в жизни, наверное, увидим проявление религии, которое является не более чем невротическим комплексом. Например, когда человек идет ради своей веры там, убивать или подрывать, мы можем как бы со всей ответственностью говорить, что едва ли он, да, в этот момент соприкасается и чувствует себя точкой предстояния пред Богом. Да? А если мы говорим о каких-то юнговских архетипах, мы понимаем, что и такой подход к религии есть. Но когда мы говорим о христианской психологии, мы говорим о цельной личности человека, который ощущает свою связь с настоящим, живет в правде перед Богом, перед самим собой, пытается честно увидеть себя и стремится к единству с ближними и с людьми. Ведь даже вот, например, я приведу пример тщеславия, чтобы было понятно, о чем я говорю. Еще давным-давно Евагрий Понтийский сказал потрясающие слова, с которыми не поспорит ни один психолог. Он сказал, что страсти паразитируют на неосознанном в душе. И вот что он имел в виду, если говорить о страсти тщеславия. Все мы понимаем, что такое тщеславие, когда человек большую часть своей жизни не ощущает действительно вот этот момент священный, настоящего, да, вот свою сопричастность с бытием, а все его сознание занято тем, какое впечатление он производит на окружающих. Вот как я сказал, какое движение, что обо мне подумали. И мы понимаем, что это страсть, да, эта страсть действует. Но какие могут быть причины? А причины могут быть разные. Например, причины могут быть такими, на чем, собственно, паразитирует страсть, да, по учению Евагрия Понтийского. А, например, на механизме защиты, который выработался у человека, да, вот у него заниженная самооценка. С детства ему внушили то, что он неполноценный, может быть, у него была сильнейшая травма. И человеку, по сути, не столь необходимо, чтобы его окружающие оценили на 5. Ему, скорее, важнее чувствовать себя на 5. И вот этот механизм защиты, чтобы он не ощущал вот эту внутреннюю боль, вот этот свой комплекс опустошения, не начинают работать, вырабатывая какую-то иллюзорную действительность. Человек вот постоянно пытается думать, что о нем думают ближние, и даже мы знаем, как это абсурдно работает, что иногда он даже пытается произвести впечатление на тех людей, которые просто случайные встречные, он их не знает. Это говорит...
Можно я, извините, да. вас перебью и приведу пример, как мне кажется, самой распространенной проблемы именно психологического свойства, но в нашей религиозной жизни. И здесь каждый поймет, что ему необходимо ознакомиться с психологией. Ну, конечно, психология является обязательной дисциплиной, которую изучают будущие священники. В семинарии вот не сдалось психологию, все. Никакой ты не кандидат в священный сан. До свидания. Обязательно. То есть это все не случайно. Знаете, самое страшное для... Ну, страшное, самое важное. Исповедь. Что это такое? Копание в душе. Нам говорит светский мир. А как это вы, православные христиане, пришли на исповедь, сказали, я хуже всех, я хуже всех, я хуже всех, а потом вышли из храма с гордо поднятой головой? Как это можно? И действительно, это нельзя. Это нельзя, так не получается. Тогда как? И, конечно, когда я шла на эту передачу, и вот вы мне сказали, что вышла такая книга, я вот думала, на что можно сказать о психологии в рамках христианской веры. Мне кажется, для меня самое главное, чтобы должна обладать психология, это не просто помочь человеку жить. Вот нам всем нужна помощь, понимаете? И не всегда нужно бежать сразу, Господи, обеспечь мне вообще все.
Да, да,
некоторые
да.
вещи нужно сделать самим. И вот психология помогает человеку жить. Но знаете, что мне кажется важным в рамках богословия, что должна дать психология? Мне кажется важным и от нее возможным получить следующую пользу. У нас очень часто путаются религиозные переживания с психическими.
Да.
И хуже всего, когда с психическими проблемами.
Да, да, да.
И вот если мы изучим психологию хотя бы на начальном уровне, доступном для, ну, обывателя, то тогда мы узнаем, где есть то свободное место, которое мы не освоили. Место нашей веры в Бога. Провести это развлечение жизненно важно абсолютно для каждого. Тот, кто его не произвел, он обязательно совершит ошибку, запутается и вместо обращения к Богу будет общаться со своими внутренними бесами. Я сейчас никого не пугаю, я говорю то, о чем говорят святые отцы, о чем говорит аскетическая литература. И все-таки попрошу вас рассказать об авторе, о том, что значит обложка, потому что, мне кажется, она тоже играет как бы с читателем. То есть нам кажется, что это современное, обращающееся, может быть, не к совсем христианской культуре. А на самом деле-то это такой фокус, который нас всех подловит.
Да, да,
вот
да.
Расскажите об этой обложке, такой достаточно с юмором хитрый. И о названии. Почему она называется «Испытание детством»? Итак, об авторе, об обложке и о названии.
Хорошо, ну, автор — это совершенно потрясающий, удивительный человек. Это Наталья Инина, практикующий психолог, преподаватель Московского государственного университета имени Ломоносова, преподаватель спецкурса при Московской духовной академии для повышения...
Квалификации, да?
Преподает спецкурс при Московской духовной академии по повышению квалификации пастырей. Она имеет несколько авторских курсов, преподает в Российском православном университете. И что интересно, по первому образованию она киносценарист. Вот что делает из нее совершенно потрясающего автора.
То есть она умеет писать языком, который дойдет до сердца и ума человека.
Да, она умеет писать, и я думаю, что наши
убедятся
в этом, да, потому что я могу зачитать, немножко вернувшись к теме, а потом я обязательно перейду к обложке. Собственно, она говорит о том, что есть христианская психология, вот ее цитата. «Когда нам удается понять, что жизнь – это то, что есть, а не то, что должно быть, тогда мы можем сказать этой жизни «да». и вырваться из плена страхов, обид и недоверия. Как говорил Виктор Франкл, выдающийся психолог и психотерапевт, выживший в фашистских концлагерях смерти, автор книг, перевернувших жизнь тысячи и тысячи людей, цитата Франкла, «Не спрашивай, чего можно ждать от жизни, спрашивай, что жизнь ждет от тебя». Но чтобы стало возможным, сказать жизни «да» должен быть тот, кто это скажет. Для этого необходимо сказать «да» самому себе. Именно этот шаг связан с детством, с его принятием, его осмыслением и пониманием. И в этом процессе встречи с самим собой, согласия со своей судьбой, принятия пути тебе дарованного. Роль психологии и психотерапии невозможно переоценить. Это как раз, Марин, то, о чем вы говорили. Цель настоящей психотерапии, нацеленная на человека, не обеспечение комфортного состояния, не обслуживание требований, желаний эго, а создание условий для вырастания самого человека, возможности встретить сложные обстоятельства жизни лицом к лицу, помощь в преодолении страха перед собственными негативными переживаниями и способность занять позицию в отношении самого себя, своих чувств, мыслей и действий. Психологическая работа не столько лечение, сколько тренировка и навык постановки честных вопросов и поиска честных ответов в отношении с самим собой и собственной жизнью. И мне здесь хочется добавить, естественно, и с Богом. Вот, а что касается обложки, да, ну, мы долго, как и во всех случаях, спорили, какой должна быть обложка, потому что вы упомянули о букве «Еди», и вот я только что заходил в «Зингер», и что отрадно, что эти книги стоят не в религиозном разделе, а в разделе психологии, что для нас было особенно важно. Мы хотели сделать обложки такими, чтобы, с одной стороны, они были похожи на все практические руководства популярной психологии, и, с другой стороны, чтобы они несли в себе некую связь с традицией. Мы выбрали букву «Пси». Как нам
греческую.
Показалось, греческую, да, потому что в этой букве сочетается как раз традиция, христианская традиция, да, вот через греческий язык, соответственно, который стал основой, да, для церковно-славянского языка, то есть тот язык, который мы понимаем как язык богослужения, язык молитвы, с христианской психологией, которая уже тоже таким неофициальным символом своим имеет букву «пси» по названию психологии.
Ну и понятно, что психология тоже от греческого слова «психо», «душа», да, и да, вот эта буква «пси», она, в общем-то, для человека церковного, который, конечно, должен быть знаком с греческим алфавитом, хотя бы для того, чтобы на греческих иконах что-то понимать, что там написано, какие-то ведь там тоже есть сокращенные названия,
да,
вот,
да,
обозначающие святых, которые там написаны, или сюжет. То есть для нас греческий алфавит, по крайней мере, он родной, православный. Это язык Священного Писания, это язык святых отцов. И вот эту букву, конечно, мы должны ассоциировать именно с этим. Но в то же время она смотрится абсолютно современно для вот пространства мира. И я думаю, что действительно люди, которые работают в книжных магазинах, они поставят ее на полку светской даже литературы. А если человек, который не является христианином, берет эту книгу, то для него она тоже полезна.
Да.
А он не испугается: ой, я что-то христианское купил.
Вы знаете, опыт показывает, что люди не боятся. Мы, естественно, всегда смотрим за результатами, мы стараемся отслеживать, находить свои ошибки, исправлять их. И, естественно, каждый месяц мы подводим итоги, смотрим, и мы анализируем наши успехи в светском мире, в церковном. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши успехи более распространялись на светский книжный мир, и ради этой цели мы и стали работать. И сейчас, вот если говорить общий объем, так сказать, продаж, да, нашего издательства, то это уже практически 50 на 50. То есть мы уже переместились, хотя начинали у нас светские продажи, по-моему, занимали не более 4%. Ну, это как такая статистика, похоже, параллель можно привести.
Вот это настоящее миссионерство. Вот это да. Вот дай бог всем остальным, особенно если у них хороший продукт получается интеллектуальный.
Да, и, Марин, и что важно, в рейтинге 6 позиций, шесть позиций, это 6 позиций по христианской психологии. Вот это удивительно.
Да?
Да.
То есть у вас еще есть книги по
психологии? Да, это целая серия становления личности, которая затрагивает очень важные аспекты жизни человека. Там есть темы более частные, более глобальные. Например, есть прекрасная автор Ольга Михайловна Красникова. Она преподаватель Института христианской психологии, такой есть в Москве. Это православный университет, ректором которого является протоиерей Андрей Лургус. И у нее в нашей серии становления личности вышло две книги. Одна книга «Одиночество», вторая, как вы уже, Марина, успели убедить, особенно актуальна для меня, я эту тему в первую очередь пробивал, это тема опоздания и невыполненные обещания. Это вот такая особенность, которая для многих из нас характерна.
Но что, отдельная книжка вышла?
Отдельная книжка, да. И что очень важно...
А что же вы нам не принесли ее показать? Ну, вот, я тоже хочу.
Что очень важно, что вот особенность христианской психологии, обращенности к человеку, вот к любви, эта книга адресована и тем людям, которые имеют такую особенность, и тем людям, которые вынуждены терпеть, потому что все люди
имеют
делятся...
особенности,
да.
И все терпят, потому
на
что современные жизнь, она предполагает, что без этого, к сожалению, не удается обойтись. Не знаю, может быть, какие-то японские бизнесмены без этого обходятся.
Ну да, у них...
У нас все-таки по-другому мир устроен, особенно в России. И, конечно, это все очень полезные вот эти вещи. Эту серию, вот, допустим, мы придем в Буквоед, мне кажется, что она не стоит там вся. Можно ли ее заказать прямо в издательстве?
В издательстве сейчас заказать не так просто, если говорить о самом издательстве Никей, хотя это можно сделать, но, по-моему, там есть ограничение по сумме, по-моему, от 5000. Нашим сейчас основным партнером является магазин «Фома», который какие-то очень... У них есть интернет-магазины, они предлагают, по-моему, достаточно удобные условия по заказу книг, а вот из других регионов. Но я сейчас прошелся по магазинам и убедился, что все-таки наши книги есть. Их можно в Санкт-Петербурге купить. И в Буквоеде, и в Зингере присутствует вся серия.
К стенду «Психология» нужно подходить.
Да, это вот, который на минус первом этаже, внизу раздел «Психология».
Это в доме книги на Невском.
Книги, да, на Невском.
Скажите, сколько книг в этой серии уже вышло?
На данный момент вышло 3. Это вот «Испытание детством», «Одиночество» и «Опоздание», «Невыполненные обещания». Вот на днях мы получаем из типографии книгу «Тревога», тоже очень важная тема.
Конечно.
Это ощущение, которое
это для меня
из нас
тоже
близко. Да. Да, она очень интересная, она примечательна тем, что автор вот во многом действительно подвергает сомнения многие тезисы фрейдовские, которые стали уже классическими. Вот как раз эта книга, она обращена к человеку, но в ней уже содержатся действительно такие очень серьезные элементы полемики с фрейдовской психологией, которые вот как раз это движение христианской психологии показывают в выгодном свете, в том числе в сообществе знающих людей и имеющих причастность к этой теме.
Про методику, да, очень интересно. Давайте еще про название поясним.
Да, «Испытание детством». Но не для кого не секрет, да, что многие наши беды, многие наши проблемы, многие наши болевые точки, они вот лежат в области детства. И чтобы рассказать, о чем книга, мне хотелось бы сначала несколько слов сказать об авторе, а даже, пожалуй, я ее зачитаю. Сейчас, секундочку. Что за история у этой прекрасной женщины, у этого замечательного психолога? Вот она рассказывает о себе. «Мне было 5 лет, когда я обнародовала загаданное мною желание, чтобы мама была здорова. Все вокруг умилились, мол, какая чудная девочка, как переживает за мать. Но было бы лукавством думать так. Ребенок хотел жить, как все. Он хотел, чтобы у него была здоровая мама. Я помню, как жутко стеснялась, когда мама приходила забирать меня из детского сада. Она шла, подволакивая ногу, парализованную руку опустив в карман, чтобы не было видно ее неподвижности. На голове всегда был платок. Надет он был совершенно неестественно, ведь его задача была прикрыть огромную щеку, внутри которой пульсировала опухоль. Я здесь прервусь, чтобы рассказать. Книга выстроена необычно, у нее есть удивительная драматургия. То есть она свой авторский курс начинает с рассказа о несчастной девочке, которая сидит на подоконнике, и ее мама после операции лишилась нижней челюсти, то есть ее лицо действительно стало безобразным. Она живет в том мире, в котором бабушка ей внушает, что ее отец был подлецом, вот, что он оставил семью и ушел. И вот просто чтобы понять, какое детство было у человека, вот, собственно, в этой книге присутствует большой элемент автобиографического рассказа. Причем интересно, что этой девочкой является сам автор, мы понимаем ближе к середине книги, а завершается книгой ее встречи с отцом, которая произошла, когда уже автору было 50 лет. И вот этот жизненный путь совершенно потрясающий, он является подтверждением ее авторской методики. Эта методика, фактически она так и называется, «Испытанием детства». Я сейчас о ней расскажу словами самого автора. Так вот, все прохожие, оказывавшиеся на ее пути, дети, воспитатели, завороженно смотрели на нее, да, на маму. Они не могли отвести от нее взгляда, в их глазах был ужас. То, что я испытывал, помню до сих пор, глубочайшее чувство обиды за бестактность и любопытство людей, чувство несправедливости жизни и острейшей жалости к маме. Почему она болеет? Почему нет нормальной обычной семьи? Мне так хотелось, чтобы все было как у всех. Брат или сестра, папа, мама, все здоровы и радостны. Я помню ощущение болезни во всем, запах ее, вид, будто она пропитала всю мою жизнь. Можно представить, да, вот как складывалась дальнейшая жизнь человека, когда действительно все вот эти свои ужасы, всю вот эту боль с взрослением человек загонял в подсознание, пытался от нее избавиться, да. Мы же понимаем, что она никуда не уходит, она начинает отравлять жизнь человека. И, ну, если говорить совсем в общих чертах, основа терапевтического курса и подхода Натальи Ильиной заключается в, естественно, как цели, да, примирение человека с самим собой, вот, примирение человека с Богом, но путь к этому идет через принятие своего ребенка, потому что к нашим болевым точкам детства мы, скорее всего, относимся через призму вот непринятия себя, мы чаще всего вот вспоминаем себя в детстве и не нравимся себе. Вот, мы не готовы, как бы, да, вот этого ребенка там как-то обласкать, обнять, мы зачастую его не понимаем, и он зачастую становится нам чужим. И вот ее методика заключается в постоянном принятии себя, своего ребенка. То есть попытка посмотреть на себя в детстве, как на своего собственного там сына и дочь. И через это действительно многие вещи начинают становиться на место. И я, пожалуй, еще, наверное, последний раз, чтобы не... сказать, занимать время, зачитаю ее. Опять, наверное, лучше нее никто не сможет сформулировать особенности ее подхода. Вот Наталья Нина говорит: святитель Феофан Затворник предупреждал, если в человеке рассогласована часть его личности, то тогда личность практически слепа и бессильна. Встреча с собственным детством – это и есть начало согласования, путь обретения целостности, возможность увидеть внутреннего ребенка в себе, вглядеться в него, соприкоснуться с его чувствами, с его беспомощностью перед этим огромным миром, с его растерянностью, испугом, обидой и болью одиночества. Это опыт понимания самого себя. Мы должны встретиться с детством еще раз, лицом к лицу, для того, чтобы принять всю сложность, неоднозначность, полноту прошлого, жизнь своей семьи как корневой системы, той почвы, из которой ребенок произрастает. Увидеть взрослыми глазами то, что ребенок часто не может увидеть, защищаясь от всего того, что может его разрушить. Но это разрушительное, тем не менее, входит в ребенка, впитывается незаметно, оно оседает в его внутреннем мире, в доме его души, выбирая самую потаенную комнату. Однако эта комната находится внутри общего дома. Плохо, когда хозяин не владеет своим пространством, не заглядывает в дальние уголки своего жилища. Там происходит то, из-за чего дом может обрушиться. И сигналы человек видит, но не знает, с чем они связаны и как их объяснить. Он начинает красить дом, менять крышу. Но это все далеко от той маленькой комнаты, где поселилось разрушение. Вот, но, наверное, в общих чертах вот этим прекрасным образным примером автора можно составить себе представление о ее методике, и нужно сказать, что помимо действительно потрясающего впечатления, я из личного опыта говорю, потому что после знакомства с Натальей Ининой в качестве редактора мы, ну, как-то с ней сдружились с семьей и, в общем, как-то воспользовались ее услугами как психолога со своей супругой. Это нам, ну, действительно вот принесло вот просто потрясающую какую-то перемену в жизни. Казалось бы, я вроде не считал себя человеком психологически неграмотным, но для меня этот опыт встречи был, ну, бесценным. И нужно отметить, одним из достоинств этой книги является множество совершенно потрясающих пронзительных примеров из ее опыта психологического консультирования.
Это очень важно. Всегда примеры поясняют нам те слова теоретические, которые приводятся неизбежно в любом рассуждении. И, конечно, хочется обратиться к собственному опыту, чего нам не хватает. Если, допустим, мы видим, что выходит серия книг по психологии, вот какую из этих книг прежде всего взять, почитать для себя? Какая моя проблема самая серьезная, самая интересная? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы человек интересовался разными совершенно движениями своей души, проявлениями и себя, и других людей во внешнем мире, потому что психология — это не только ведь я, вот сижу, вот я один, и чего там я думаю, переживаю, как я на что-то реагирую. Это еще и моя встреча с другими людьми. Психология-то она как раз самым таким, ну, скажем так, и прекрасным, и самым отвратительным, некрасивым образом проявляется где? Вот сидим мы, никого не трогаем, в пустой комнате, потом встречаемся с каким-то человеком, с соседкой. Ну вот взяли мы и накричали на соседку. Зачем? Что это было? Откуда это? Вот такие вот вещи, конечно, они являются проявлением и нашей психологии, и психологии вот этой вот совместной, социальной. Мы же в обществе все-таки живем. Да. И это очень важно. И что бы мне еще хотел сказать? Конечно, это аксиома для любой психологической системы, что все из детства.
Да.
Личность формируется, как сейчас говорят, до 3 лет. Вот сформировалось, дальше уже развитие. Ну, кто-то соглашается, кто-то нет. Но то, что все мы, вот как мы есть, наши достоинства, недостатки, способности или категорические неумения, все из детства. Я это подтверждаю не только на своем опыте, но и, конечно, из тех вещей, с которыми я сталкивалась в тексте. Это пишут все психологи, они согласны. Но для нас, как для христиан, еще есть одна вещь, которая соприкасается с этой. «Будьте как дети», — сказал нам Христос. А что это значит? Будьте как дети, это как кто? Будьте как дети, это вот эти вот, которые в магазине хнычут, бьются в истерике, купи мне леденец, чупа-чупс. Вот как эти будьте? Или как кто? Что это значит? Или как я в детстве? Припоминаешь себя в детстве. Да, вот я там вот обиделся на маму, обиделся на папу. Вот мне не купили подарок на день рождения. Вот брату купили велосипед, а мне не купили. Что еще вспомнить? Ну вот меня очень любили, там вот и потом мы поехали к бабушке с дедушкой, и все обо мне заботились, а сейчас они обо мне так не заботятся, сейчас я взрослый, говорят, сам да, вот, а надо вот как ребенок, и пусть мне все, как дети, это что? Или вот, а я помню, вот я хотел что, там, победить в каком-то конкурсе в детском саду или в школе, а вот там мальчик меня обошел, а вот, конечно, я вот должен и сейчас тоже. Как дети что? Что как дети? И мне кажется, что вот то, что вы прочитали в последней цитате, нам дает ответ на этот вопрос. Призываю всех подумать самим, почитать книгу и тоже прийти к каким-то выводам, а главное — поработать над своим внутренним миром. И что еще пожелать? Психология нам всем помогает стать лучше. Это же тоже цель христианской жизни.
Да, конечно.
Ну,
безусловно.
Так вот, замечательно.
Это прям вот короткое добавление, Марин, простите, это действительно очень, ну, как-то так удачно можно сравнить вот ту, так скажем, психологическую часть мутным стеклом, вот, которая не дает возможности видения самого себя, да, и, соответственно, искажает и духовный мир, ведь зачастую вот те самые механизмы, о которых мы говорили, защита, они превращаются в настоящий панцирь, и за этим панцирем человек не видит ни ближнего, но он и не видит самого себя, то есть он закрыт и от себя, от Бога, и закрыт от ближнего, и вот это, ну, действительно очень страшно, это лишний раз говорит о том, что вот этот психологический уровень, вот это действительно разбирательство со собой, оно зачастую открывает возможность человеку для духовной жизни. Только оно. Без этого духовная жизнь может быть тоже построена на каких-то совершенно инфантильных началах.
Да. Я сейчас, знаете, вспомнила очень часто встречающийся эпизод в нашей самой популярной программе «Пастырский час». Священник отвечает на вопросы в прямом эфире. Каждый день такая программа у нас выходит. Знаете, очень часто звонят, высказывают какие-то проблемы и говорят, а вот мне вот так-то сказали, а я вот то-то хотела, а мне вот так-то, и как же мне? И священник не один, а большинство священников очень часто говорят какие-то вещи, которые сводятся к одной фразе. Откройте себя Богу, откройте свой внутренний мир, свой разум для Бога, впустите Бога. А люди не слышат, не понимают и говорят, а вот я им, а они мне. И говорят, откройте себя для... Мне хочется сказать, батюшки дорогие, ну, не поймет вас этот человек.
Да.
Потому что не может человек открыть себя Богу, если он с собой не встретился. Вот то, что вы сказали про другого человека.
Да.
Если я сам себя не слышу,
конечно,
с собой не остался наедине, так я не услышу ни вас, ни батюшку, который мне что-то говорит, что мы говорим о Боге. Понимаете, нужно начинать, конечно, вот это поступенчатое развитие. И давайте его начнем сами. Не будем приносить в церковь все свои проблемы и туда сваливать, как в кучу, как в помойку, сваливать, сваливать. Тоже священники часто говорят, ну, понимаете, когда им задают вопросы, почему в церкви так, почему со мной так, почему у них так, почему тут у нас в приходе. Батюшки говорят, мы несем в церковь все свои немощи, все свои болезни, в том числе душевные. Церковь — это такая же социальная группа, но там, конечно, лечебница туда... Ну, давайте, ну, хоть как-то будем... Если лечебница, так люди должны выписываться или
ну,
как?
Конечно, да.
Вот поэтому такие вопросы нам помогает решить замечательная вещь. Это психология, где действительно мы находим практические рекомендации. Мне нравится это слово «прикладная христианская психология».
Примечательно, вы сказали о встрече, и очень важно сказать вот что, что Московская школа христианских психологов, ну, в авангарде которой стоят такие замечательные люди, как профессор Борис Сергеевич Братусь, профессор МГУ, профессор Федор Ефимович Василюк, это люди, которые неразрывно связаны с владыкой Антонием Суржским, и московские христианские психологи считают его своим покровителем, и во многом их подход основан на богословии встречи, вот, том таком богословском живом влиянии, я бы сказал, даже веяние тихого ветра, который принес этот замечательный архипастырь и, с моей точки зрения, безусловно, святой нашего времени.
Да, я тоже думаю, что митрополит Антоний обязательно будет прославлен. Я уже сейчас почитаю его как святого. Спасибо, Владимир.
Спасибо, Марина.
Во-первых, что
спасибо.
Издаете такие книги, во-вторых, что нам рассказываете, ну и что их можно купить. Это тоже важно, довести их до разных регионов из Москвы, представить их в петербургских магазинах. Итак, сегодня мы говорили о книге, которая уже является книгой в серии книг по христианской психологии. Эта серия книг «Становление личности» выходит в издательстве «Никея». И сегодня нам главный редактор этого издательства Владимир Лучининов рассказывал о книге «Испытание детством. Что мешает нам быть счастливыми?» Автор этой книги Наталья Инина. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.
До свидания. Всего доброго.